«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Кирилл Вышинский и авторская программа исполнительного директора МИА «Россия сегодня» в эфире «Радио Спутник». Давайте, Кирилл Валерьевич, сейчас еще раз скажем о том, что мы хотим знать мнение наших слушателей. Пожалуйста, проголосуйте у нас в телеграм-канале или, или в ВКонтакте на нашей страничке. Как ответить на убийство Дарьи Дугиной? Вот что вы думаете по этому поводу? Три варианта ответов. Нанести удары по центрам принятия решений, поступить как израильтяне, найти исполнителей и заказчиков и уничтожить, или провести следствие, наказание определит суд. Вот знать мы хотим с Кириллом Вышинским, что по этому поводу думают наши слушатели. Давайте сейчас расскажем,
да,
что
давайте.
Следственный комитет России планирует объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую Федеральная служба безопасности называет исполнительницей убийства Дугиной. И к убийству Дарьи могут быть причастны и иные лица, кроме вот этой самой Натальи Вовк. Об этом сообщает Следственный комитет России. Итак, друзья мои, пожалуйста, пожалуйста, проголосуйте.
Да, честно вам скажу, что очень много совпадений с того, что произошло с машиной Дарьи Дугиной, навевает такие аналогии и прямые сравнения с убийством летом 2016 года, если мне память не изменяет, Киеве журналиста Павла Шеремета.
Да.
Причем важно напомнить, что в отличие от моего коллеги Олеся Бузина, которого убили в 2015 году, оппозиционного журналиста, человека, которого ненавидела вот вся такая пронационалистическая тусовка, или вот эта вот прослойка активистов, так называемых, на Украине националистических, в отличие от них Шеремет работал в таком флагмане провластного интернет-мейнстрима. Mm-hmm. Он работал в таком СМИ «Украинская правда» и был абсолютно лоялен к Порошенко, а тогда Порошенко был президент. И, собственно говоря, никакой оппозиционности Шеремета речи не шло. Но, тем не менее, Шеремет, утром отправляясь на радиоэфир, взорвался, вернее, был взорван в машине своей гражданской жены Алены Притулы в самом центре Киева. Очень много совпадений. Значит, это преступление тогда было на Украине объявлено резонансным. Порошенко, так сказать, пообещал, что оно будет обязательно расследовать, но убийцы будут найдены. Причем он пришел на похороны Шеремета и рассказывал, что как это важно. А потом, значит, как-то все ушло в песок. А вот когда Зеленский сменил Порошенко, то одно из первых таких резонансных заявлений МВД о том, что они раскрыли это убийство, причем на доклад об обстоятельствах этого преступления пришел сам Зеленский, значит, своим присутствием осветил отчет о раскрытии этого убийства, и вот обстоятельства этого убийства, очень напоминают. Машина была заминирована ночью на автостоянке возле дома Шеремета, где не было камер. Хотя они были там на прилегающих улицах, и в дальнейшем следственные органы восстановили, что минирование произвела пара, мужчина и женщина, заминировали машину, точно так же прикрепив взрывное устройство к днищу автомобиля на месте водителя. И вот утром, когда Шеремет отправлялся на эфир, значит, его взорвали таким же способом, активировав это взрывное устройство, при помощи телефона. И делал это уже третий человек. Те, кто закладывали. А исполнитель, который следил, просто так сказать, за этим автомобилем.
Вот отличие. Вот так как вы, да, вспоминают об этом убийстве, и они очень похожи по исполнению. Но, слушайте, здесь очень сложно подобрать слова. Никогда раньше на территории государств, которые называют себя, как вы сказали, цивилизованными, не использовали для теракта, детей. Здесь несовершеннолетний ребенок, понимаете? Ну,
смотрите,
это ниже дна, то есть это я не очень...
Смотрите, значит, в чем особенность убийства Шеремета? В том, что когда нашли исполнителей этого убийства, а ими оказались, хотя первоначальные заявления, которые звучали, были, что там следы этого преступления тянутся в Россию, значит, мы ни секунды не сомневаемся, когда нашли реальных убийц Шеремета, то все они оказались бывшими так называемыми атошниками. То есть людьми, которые либо воевали на Донбассе, начиная с 2014 года, либо принимали участие в этих событиях как волонтеры. То есть это все очень национально мотивированные и прошедшие боевые действия люди. И в этом смысле, почему я провожу параллели с убийством Дарьи Дугиной, потому что вот способ, да, как мне кажется, ну, абсолютно идентичный. Я уверен, что закладку произвела или... Это женщина или ребенок,
да,
с
ее, вот,
с ее подачи.
На
кнопку нажал кто-то еще третий. Наверняка были еще и те, кто, как сказать, помогал следить. И,
ну вот, да, Следственный комитет так и говорит.
Да, да. Значит, и на самом деле, это я бы очень важно, как на мой взгляд, подчеркнуть, что это даже, понимаете, как бы это не степень цинизма. Это вот... Уровень ненависти, который в головах этих, в действиях этих людей, что для того, чтобы осуществить это убийство, убить молодую женщину, яркую, умную, которая пошла по стопам своего отца, была кандидатом философских наук или филологических, прекрасно писала, говорила, выступала. Эти люди готовы найти самые изощренные способы, которые будут в их представлениях максимально эффективными. Потому что представить себе, что играющий на автостоянке ребенок может прикрепить взрывное устройство... Ну, кому это в голову придет, да, вот в нашей православной традиции, да, потому что использовать детей в убийстве или в совершении убийства или в совершении теракта, ну, это уже за гранью, да. Но, тем не менее, в представлении этих людей по отношению к нам, по отношению к русским, а Александр Дугин — это такой образ, как я уже говорил, на Украине его считают, так сказать, отцом теории русского мира, его идеологом, то по отношению к нам у этих людей нет никаких ни сантиментов, никаких либо ограничителей.
А почему у нас есть по отношению к ним сантименты? Не по отношению к украинцам, а по отношению к Ермаку, Арестовичу, Подоляку, тому же Зеленскому, Залужному.
Ну, вы знаете, у меня есть ответ на этот вопрос. У нас тоже в этом смысле нет сантиментов, но у нас есть внутренние моральные ограничения. А вот система нацификации на Украине, которая существовала, ну, я уверен, начиная с 90-х годов, а ее такую, ну, как машину такую абсолютно выстроенную, четкую, запустили в 2004-м после победы Ющенко, а на полные обороты она вышла в 2014 году. Так вот, эту систему нацификации, ее настраивали на то, чтобы задавить в людях представление о морали по отношению к нам. Именно поэтому я считаю, что денацификация — это серьезный большой процесс, которым нам придется заниматься на Украине. Поскольку, повторюсь, вот проявление этой глубокой нацификации говорят о том, что у этих людей не только, повторю, не только сантименты задавлены, какие-то чувства, эмпатия, не эмпатия, сочувствие, но вообще представление о морали, о том, что не только грешно убивать, а что использовать ребенка в убийстве, Это большой грех, да? В этом случае для них это не работает, потому что они, я так представляю себе, они считают это убийство не просто осмысленным, мотивированным, а обязательным. И в чем-то, возможно, даже некой такой, как бы, собственной внутренней почетной обязанностью. Я так говорю о том, что... Я так говорю потому, что, ну, очевидно, повторюсь, в истории с Шереметом были задействованы те, кто прошел через Донбасс, те, кто убивал людей на Донбассе, шел туда осознанно, брал в руки оружие, и, значит, был высоко мотивирован. И более того, кстати, там тоже очень важно, что были найдены исполнители, но не найдены были заказчики. И многие косвенные признаки говорили о том, что эти люди, ну, как сказали бы в профессиональных кругах, на связи со спецслужбой. Со спецслужбой – это служба безопасности Украины. И вот здесь тоже есть, как мы сказали, серьезное совпадение с убийством Дарьи Дугиной, потому что родственники вот этой женщины, которая подозревается в совершении убийства, значит, они говорили о том, что, ну, да, она служила, но не в армии, а в конторе. Это такой расхожий термин, которым на Украине называют службу безопасности Украины. То есть, мне кажется, что здесь очень много аналогий для того, чтобы можно было совершенно, ну, вот, с почти 100% уверенностью утверждать, что это террористический акт, ну, как минимум, одобрен на уровне государства, на уровне государственной спецслужбы, которые выполнили вот таким, что там...
Литературное слово подыскивает сейчас Кирилл Вышинский, чувствуете, да?
Изуверским способом, изуверским совершенно способом. Да. И эта изощренность, она демонстрирует, что этих людей по отношению к нам мораль не останавливает.
Не, нет, там нет тормозов.
Они это моральным поступком не считают ни форму, ни саму цель, ни форму выполнения этого преступления. То есть в этом смысле это демонстрация того, что на самом деле, по-хорошему, да, это, конечно, не только специальная военная операция для обеспечения безопасности. Это, конечно, война идей. Война систем ценностей. Вот ваш вопрос, а мы почему? Угу. Потому что мы другие. Мы почему так к ним не относимся? Потому что мы другие, мы в другой системе ценностей, в которых даже отсутствие эмпатии или сентиментов по отношению к этим людям все равно не толкает нас на бесчеловечные поступки. Угу. Бесчеловечные. И в этом смысле, повторюсь, это, как, на мой взгляд, это яркая иллюстрация того, что это, конечно, ценностное противостояние. И вдвойне стоит задуматься над тем, что даже и после нашей победы, то есть после окончания военной фазы, ценностное противостояние не закончится.
Еще, наверное, долго. Еще долго.
Да, и, повторюсь, к этому нужно постепенно привыкать, что это большая проблема, вот это противостояние разных систем ценностей. И я могу вам даже, так сказать, объяснить, как система ценностей, в которой живут, вот в том числе, наверное, эта женщина, совершившая это преступление, как она формировалась. На самом деле все очень просто. На Украине в основе нацификации лежит простой принцип, что вам необходимо отказаться от своей исторической памяти, от языка, от той системы ценностей, в которой вы росли и воспитывались, особенно если речь идет о людях старшего поколения, ради чего, возникает простой вопрос, я должен это сделать? Ну как? Ради другой системы ценностей. Какой? Европейской системы ценностей. Ведь что говорили идеологи Майдана? Что у Украины три серьезные исторические проблемы. Это то, что она оказалась в лоне Русской Православной Церкви и в ее ареале. То, что она была частью Российской империи несколько сотен лет, и это на ней отразилось, ну, большая часть Украины. И то, что Украина значит, была частью СССР и формировалась, в том числе ее население, в условиях социалистического строя. Вот это вот три исторических проклятия, как говорят идеологи Майдана, с которыми необходимо внутренне бороться, расстаться, от них избавиться. Тогда у Украины есть шанс двинуться в мир европейских ценностей. Тех ценностей, которые, как говорят на Украине, образно, можно намазывать на хлеб. Потому что, вот простой тезис, посмотрите на Европу, да, она живет в этой системе ценностей. Какие там зарплаты, какие там пенсии, какие там социальные стандарты.
Это же подмена понятия, но настолько очевидная,
что... мы же говорим об идеологическом продукте, о том, что апеллирует очень часто к эмоциям, к представлениям и к мифологии, да, которая складывается в образе людей. Потому что, ну, слушайте, давайте опять же посмотрим на вещи трезво. До 16-го года, до того, как Украина получила безвиз, то есть упрощенную систему передвижения по Европе без получения шенгенской визы, а просто по биометрическому паспорту, больше 70% украинцев не выезжали за пределы Украины. То есть для них этот рассказ про Европу, про ценности, про пенсии, зарплаты, стандарты и все остальное, это была история, которую рассказывали политики из телевизора или со сцены во время митингов. По принципу, ну как и такие люди уважаемые могут врать, да? Угу. Хотя все давно уже привыкли, что в чем-то, конечно, политикам, или во многом политикам, которые не раз обманывали на Украине, доверие было невысокое. Но тем не менее, все это существовало. Значит, ездили, что-то видели. Но, как говорил один мой знакомый, не надо путать туризм с эмиграцией. Потому что туризм – это 5 дней, когда тебе представляется витрина, да, а реальная жизнь этих самых европейцев, да, которые живут, так сказать, там, в системе финансовых отношений, измеряемыми евро, но тоже как бы не самой сытой и богатой жизнью.
Да вот вы говорите там, они говорят, намазывать на хлеб. Вот так много на хлеб намазывают в Болгарии и Румынии. Ну, это тоже мне...
Для этого нужно побывать в Болгарии, в Румынии и увидеть эти страны не...
Не с точки зрения туризма,
не
да?
Не с туристического автобуса, да? А вот там пожить и поработать. И такая возможность представилась огромному количеству украинцев уже после 16-го года. И поверьте, ну, там предпочитают зарабатывать, но тратить предпочитают на Украину.
Ну, как бы...
Потому что жить там на то, что там заработали украинцы, особенно лишенные всех социальных прав, а приезжающие туда люди на 3-4 месяца на сезон убирать, там, я не знаю, клубнику в Польше, ну, точно у них нет никаких страховок.
Моя знакомая нелегалом работала там, со старушкой сидела. Какие там социальные льготы, о чем вы говорите? Давайте небольшую паузу сейчас сделаем.
Да.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Вот вы сейчас упомянули о ходе СВО. Позвольте вам немного сбоку на всю эту ситуацию посмотреть. Я не могу понять реально. Объясните мне. Я каждый вечер читаю сводки Генштаба ВСУ. Вот каждый вечер их читаю. Что они пишут? Они пишут, первый пункт, россиянам не удалось туда-то. Второй пункт, россияне пытались двигаться, но им ничего не удалось. Восьмой пункт, россиянам ничего не удалось. Десятый пункт, россиянам ничего не удалось. У меня возникает вопрос, подождите. Граница все больше и больше сдвигается на запад. Освобожденных территорий с каждым днем все больше. Вы каждый вечер пишете, что россиянам ничего не удалось. Это на каких идиотов рассчитано? На это внутренне. Это туда же. Это я просто здесь в России читаю. Потому что я один такой, понимаешь? Это же на внутреннюю аудиторию направлено.
Я сейчас объясню. Очень важно не только та информация, которая распространяется, но еще и как распространяется сигнал, да, если вот таким техническим термином описать ситуацию. А сигнал на сегодняшний день на Украине распространяется оригинальным и простым способом. Есть только один информационный канал, который вещает на нескольких кнопках. Это напоминает старый советский анекдот, когда приходит человек домой, значит, вечером с завода, уставший, значит, включает телевизор, программа «Время». Значит, «Вести с полей» и все остальное. Значит, он переключает канал. Опять та же самая программа «Время», те же самые «Вести с полей». Хочется чего-то другого, уставший после работы. На третий канал. Опять программа «Время», те же самые «Вести с полей». Он не выдерживает на четвертый канал. На четвертом канале сидит человек кадре, значит, подтянутый в штатском, но видно, что с военной выправкой, и мягко говорит: кончай, мужик, клацать. Смотри программу «Время». Вот ситуация на Украине буквально такая.
Может, даже не объяснять дальше. Тогда понять, ну, прекратить
читать
эти сводки.
Один канал, который вещает, это называемый информационный канал, который с утра до ночи вещает на крупнейших национальных кнопках. Ну, то есть, вот представьте себе, что каждый день вы бы видели не просто одну и ту же тему, а просто одни и те же лица на всех крупных каналах, да? То есть вот на России, на...
А мозгов не хватает, я не знаю, там, на телеграм-канал подписан. Телеграм-канал «Радио Спутник», РИА Новости, пожалуйста. Что, мало вы... Ну, это же телеграм-канал,
смотрите,
подпишись.
А тоже это, на самом деле, это еще как бы менее приятная история. Потому что не исключено, что у вас просто на улице патруль может отобрать телефон и проверить, какие телеграм-каналы вы подписаны.
Это Европа. Все. Ну, тогда без вопросов.
Еще один,
будет копаться в моем телефоне.
Не просто могут, а еще один более такой демонический, на самом деле, уже пример. Значит, я сейчас боюсь сказать, как давно, да, значит, ну, точно недавно, месяца полтора-два там назад, просто не назову точные даты, в Николаеве, а это областной центр, до недавнего времени 300-тысячный, если мне память не изменяет, провели спецоперацию. Закрыли город и провели поквартирный обход.
Да,
с проверкой,
я видел это, слышал,
под предлогом, да, под предлогом борьбы, так сказать, там, с коллаборантами, значит, с диверсантами и так далее. Провели поквартирный обход с проверкой телефонов. Ну, то есть, представьте себе любой 300-тысячный или полумиллионный российский город, который закрывают и в нем проводят такую спецоперацию.
Приходят к тебе какие-то непонятные люди, начинают вот твой телефон
проверять.
А люди
понятные, потому что это люди в форме и с оружием.
А-а-а.
Все сразу становится понятно.
Все сразу понятно,
да.
Я согласен.
Это не то, что, так сказать, там ЖЭК пришел и проверяет у вас ваш телефон.
Хочешь открывай, хочешь не открывай, хочешь показывай, хочешь не показывай.
А здесь как бы выбора
демократия.
Нет. Угу. Здесь выбора нет.
Предлагаю вам подвести итоги нашего опроса. Давайте сначала скажем тему. Итак, как ответить на убийство Дарьи Дугиной? Телеграм-канал. 26%. Нанести удары по центрам принятия решений. Меньше. 18%. Провести следствие. Наказание определит суд. 56%. Поступить как израильтяне. Найти исполнителей и заказчиков и уничтожить. Это данные голосования в телеграм-канале. Так, друзья, давайте откроем еще ВКонтакте. Что вот сильно не отличается? Отличается. Смотрите. Первое. Нанести удары по центрам принятия решений. 20,31. Это, ну, а тут 26. Ну, приблизительно то же самое, да? Поступить как израильтяне, найти исполнителей и заказчиков уничтожить. 56,25, да? 25 сотых. Третье. Провести следствие, наказание определит суд. Вот здесь отличие. 23,44%.
То есть за следствие больше, чем за...
Не-не-не-не. Результаты, считай, те же самые. Просто ВКонтакте третий пункт, ну, больше. Проголосовали большее число людей. Вот, просто.
Да, так все ответили. Я правильно понимаю, что ВКонтакте больше проголосовали,
да,
чем за суд, больше, чем проголосовали, чем за нанесение удара по центру принятия решения?
Нет? Все одно и то же. Давайте, короче, не будем путать наших слушателей. Итак, на третьем месте провести следствие, наказание определит суд. Это третье место. Да, на обеих платформах. На втором месте нанести удары по центрам принятия решений.
Угу.
На третьем месте, больше всех, больше половины и там, и там, поступить как израильтяне. Исполнителей и заказчиков найти и уничтожить.
Ну,
как,
объяснение
как
простое.
Скажете?
Люди хотят радикальных и быстрых
Но это же гнев.
Решений. Да, это во многом, конечно, эмоциональное
эмоции,
решение.
Да?
Особенно, когда это связано с сильным ударом по эмоциям. Потому что, ну, давайте согласимся, что в чем-то как-то все-таки вот 8 лет войны на Донбассе, ну, приучили нас в чем-то как-то спокойно, как-то вот где-то, или холодно, по крайней мере, относиться к ежедневным сообщениям об обстрелах.
Угу.
Там стреляли, здесь стреляли, прилетело, не прилетело. Это стало, так сказать, как бы, ну, таким информационным фоном, по большому
счету. Это, к сожалению,
счету.
Но
увы,
так.
Но так есть, да, это как бы война все-таки идет, СВО началось 24 февраля, а война на Донбассе идет 8 лет. И мы, ну, как-то уже приучились к этой мысли, что да, там все время стреляют. А здесь, во-первых, давно такого не было. Во-вторых, яркий человек, известный, медийное лицо, как сейчас принято говорить. И в-третьих, это, конечно, обстоятельства того, как это было сделано, бесчеловечно, демонстративно. На украинском языке есть такой термин «зухвала». Я даже сейчас... Ну, дерзко нет, это не дословный mm-hmm. перевод.
Это, очень дерзко.
Ну, это как-то даже без...
Залихватский, я думаю, то, что, это переводится.
Да нет, это, вот сложно, я так сейчас mm-hmm. сходу не найду, несмотря на свое филологическое образование и то, что я знаю эти два языка с детства, я вот прямого перевода, прям так быстро термин «зухвала», mm-hmm. где-то среднее между «нагло» и «дерзко», mm-hmm. то есть это очень с вызовом, демонстративно. И это, конечно, у людей вызывает определенные эмоции.
Ну, гнев,
эти эмоции выразились вот в этом первом пункте.
56% больше, да, найти и уничтожить.
Больше половины за радикальный ответ за такое бесчеловечное убийство.
А я не знаю, как... Я обычно пытаюсь всегда, знаете, так...
Найти
какой-нибудь
мораль?
Хороший. Не-не, на хороший какой-то, ну, эти позитивные, даже самые сложные. А тут у меня нет. Ну, прям убийство. А давайте не станем искать позитив в этом. Это Кирилл Вышинский и его программа.